Глава 14. Мы нашли Мессию. Иоанн Креститель проповедовал и крестил в Вифаваре, близ Иордана, неподалеку от того места, где Господь остановил течение реки, когда Израиль переходил через нее. Недалеко отсюда небесным воинством была некогда разрушена крепость Иерихон. В памяти людской воскресли эти события, вызвав глубокий интерес народа к вести Иоанна Крестителя. Не явит ли тот, кто творил столь великие чудеса в прошлом, вновь свою силу для освобождения Израиля? Эта мысль волновала сердца людей, которые изо дня в день толпились на берегах Иордана. Проповедь Иоанна произвела такое сильное впечатление на народ, что это встревожило религиозных вождей Израиля. Римские власти с подозрением взирали на многочисленные собрания, опасаясь восстания. Всякое обстоятельство, которое могло возбудить народное недовольство, вызывало страх и у иудейских правителей. Иоанн не признавал авторитета Синедриона и не спрашивал ни у кого разрешения проповедовать. Он обличал и правителей, и народ, и фарисеев, и саддукеев. Но люди с радостью шли к нему. Интерес к Иоанну, казалось, все возрастал. Хотя Иоанн не подчинялся Синедриону, Синедрион считал, что Иоанн ему подотчетен. Синедрион состоял из священников, правителей и вероучителей народа. Во главе его обычно стоял первосвященник. Все члены Синедриона, по традиции, должны были быть уже солидными по возрасту, но все же не старыми людьми, образованными и сведущими не только в иудейской религии и истории, но и в других областях знаний. У них не должно было быть физических недостатков, им полагалось иметь семью, потому что такие люди считались более гуманными и заботливыми. Синедрион заседал в помещении, прилегающем к Иерусалимскому храму. Во времена независимости еврейского государства это был Верховный суд нации, ему принадлежала как светская, так и церковная власть. И хотя теперь Синедрион подчинялся Риму, он, тем не менее, имел решающее влияние на общественную и религиозную жизнь Израиля. Синедрион не мог откладывать расследование деятельности Иоанна. Еще живы были те, кто помнил откровение, данное Захарии в храме, и пророчество, указавшее на его сына, как на провозвестника Мессии. Перемены и смятения последних 30 лет несколько заслонили память о тех днях, но теперь возбуждение в народе, вызванное служением Иоанна, заставило многих вспомнить о них. В Израиле давно не появлялись пророки, давно не было таких изменений в жизни общества, какие происходили сейчас. Требование покаяться в грехах казалось необычным, поразительным. Многие правители не захотели слушать обличительных проповедей Иоанна, чтобы не вышли на свет темные тайны их жизни. Однако он недвусмысленно возвещал о пришествии Мессии. Было хорошо известно, что 77-й срок, по пророчеству Даниила, указывающий на близкое пришествие Мессии, почти закончились. И все с надеждой ждали наступления эпохи национального возрождения. Энтузиазм народа был настолько велик, что Синедрион должен был срочно решить, позволить или запретить служение Иоанна. Власть Синедриона ослабевала, и перед отцами народа стоял вопрос, как сохранить свое влияние. В надежде прийти к какому-нибудь выводу, члены Синедриона отправили к Иордану священников и левитов для переговоров с новым учителем. Посланные явились на Иордан в самый разгар проповеди Иоанна. Народу собралось множество. Раввины важно прошли вперед, рассчитывая произвести впечатление на людей и внушить уважение пророку. С почтением, почти со страхом, толпа расступилась перед ними. Государственные мужи в богатых одеждах, с достоинством, соответствующим их положению, остановились перед пророком-пустынником. «Кто ты?» — вопросили они Иоанна. Зная, что кроется за этим вопросом, Иоанн ответил: «Я не Христос». «Что же, ты Илия?» Нет. Ты пророк? Нет. Кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом? Я глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия. Иоанн сослался на известное пророчество Исаии. «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш, говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправдой его сделано удовлетворение. Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему». Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие. В древности, когда царь путешествовал по отдаленным провинциям своих владений, перед царской колесницей шли люди, которые должны были выровнять плохую дорогу, засыпать ямы, чтобы царь мог ехать безопасно и покойно. Пророк вспомнил этот обычай, желая проиллюстрировать влияние благой вести. «Всякий дол да наполнится, и всякая гора да понизится». Когда Дух Божий своей пробуждающей силой касается души, человеческая гордость смиряется. Мирские наслаждения, престиж, власть теряют цену. Замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, не спровергаются. Всякое помышление пленяется в послушание Христу. Тогда смирение и самоотверженная любовь, которые обычно так мало почитаются, превращаются в единственную жизненную ценность. Так действует благая весть, частью которой была проповедь Иоанна. Раввины продолжали спрашивать: «Что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия, не пророк?» Говоря «пророк», раввины имели в виду Моисея. Иудеи верили, что Моисей должен воскреснуть и вознестись на небо. Они не знали, что он уже воскрес. Когда Иоанн Креститель начал свое служение, многие думали, что он и есть пророк Моисей, воскресший из мертвых, потому что он обнаружил глубокое познание пророчеств и истории Израиля. Считалось также, что перед пришествием Мессии явится сам Илия. Это предположение было опровергнуто Иоанном, но его слова имели и более глубокий смысл. Впоследствии Иисус сказал об Иоанне: «И если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти». Иоанн пришел в духе и силе Илии, чтобы выполнить служение, которое совершил когда-то Илия. И если бы иудеи поверили ему, им были бы дарованы многие преимущества. Но они не приняли его весть. Для них он не был Ильей, и потому не мог выполнить миссию, с которой пришел. Многие из собравшихся на Иордане присутствовали при крещении Иисуса, но знамение, данное тогда, увидели далеко не все. В большинстве своем люди не склонны были к покаянию, к чему уже несколько месяцев страстно призывал Креститель. Они ожесточили свои сердца и омрачили свой разум. Поэтому, когда небо засвидетельствовало божественность Иисуса во время его крещения, они не заметили знамения. Люди, которые никогда не обращались с верой к тому, кто невидим, оказались незрячи, не увидели откровения славы Божьей. Те, кто никогда не прислушивались к его голосу, остались глухи и не услышали слов, свидетельствовавших о нем. Так же происходит и сейчас. Часто в людских собраниях незримо проявится присутствие Христа и ангелов-служителей, однако многие не чувствуют этого. Они не замечают ничего необычного, и лишь некоторым открывается присутствие Христа. Мир и радость наполняют их сердца. Они получают утешение, ободрение и благословение. Посланные из Иерусалима спросили Иоанна: «Что же ты крестишь?» Креститель окинул взглядом толпу, собравшуюся вокруг него, и вдруг глаза его засияли, лицо озарилось светом, и он ощутил сильное волнение. Простерши руки к людям, он воскликнул: «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то, идущий за мною, но который стал впереди меня. Я недостоин развязать ремень у обуви его». Ответ был ясным и определенным. Слова Иоанна могли относиться только к давно обещанному Мессии. Мессия был среди них. С изумлением священники и правители осматривались вокруг, надеясь увидеть того, о ком говорил Иоанн. Но он был неузнаваем в толпе. Когда во время крещения Иисуса Иоанн указал на него, как на Агнца Божьего, служение Мессии было представлено в новом свете. Пророк вспомнил слова Исаии: «Как овца веден был он на заклание». В течение последующих недель Иоанн с новым интересом исследовал пророчество и учение о жертвенном служении. Он не различал еще четко два этапа служения Христа — как страдающей жертвы и как победоносного царя. Но он понимал, что его пришествие имеет более глубокий смысл, чем представлялось священникам и народу. Когда он увидел Иисуса среди толпы после его возвращения из пустыни, он был уверен, что последует какое-нибудь знамение для народа, которое явит его истинную сущность. С нетерпением он ожидал, что Спаситель возгласит о своей миссии, но не услышал ни единого слова, никакого знака не было дано. Иисус не провозгласил своего особого призвания и не сделал ничего, чтобы его заметили. На следующий день Иоанн снова увидел Иисуса. Божественное озарение посетило пророка, и вновь он вдохновенно провозгласил: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал: за мною идет муж, который стал впереди меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». Неужели это Христос? С трепетом и удивлением народ смотрел на того, о ком только что было сказано, что Он есть Сын Божий. Людей взволновали слова Иоанна. Он говорил от имени Бога. Иудеи слушали изо дня в день, как он обличал их грехи, и с каждым днем крепло убеждение, что он послан небом. Но кто тот, кого Иоанн Креститель назвал большим себя? В его облике и поведении не было ничего такого, что указывало бы на высокое положение. С виду обычный человек, бедно одетый. В толпе были и те, кто видел божественную славу во время крещения Христа и слышал голос Божий. Но с того времени вид Спасителя сильно изменился. Во время крещения Христа его лицо преобразилось небесным светом. Теперь он стоял среди них, бледный, усталый, изможденный. И лишь пророк Иоанн узнал его. Тем не менее, люди могли видеть на его силе божественное сострадание и одновременно сознание своей силы. Его взгляд, все выражение его лица говорили о смирении и бесконечной любви. Казалось, его окружала атмосфера одухотворенности. И несмотря на его кроткий и смиренный нрав, людей поражала его внутренняя сила, которую невозможно было скрыть. Был ли он тот, кого так долго ждал Израиль? Иисус пришел в бедности и смирении, чтобы стать нам примером и искупить нас. Если бы Он явился в царственном блеске, как мог бы Он учить смирению? разве так проникновенно прозвучали бы истины Нагорной проповеди? И на что могли бы надеяться униженные, если бы Иисус пришел как царь? И тем не менее большинству казалось совершенно невозможным, чтобы тот, на кого указал Иоанн, мог быть исполнителем их сокровенных чаяний. Многие из собравшихся были растеряны и сбиты с толку. Слова, которые священники и раввины так желали услышать от Иисуса, что Он ныне восстанавливает царство Израилю, не были произнесены. Именно такого царя-освободителя они ожидали, именно такого Мессию они готовы были принять. Но мало кто ждал того, кто хотел установить царство праведности и мира в их сердцах. На следующий день, когда рядом с Иоанном стояли два ученика, он вновь увидел Иисуса в толпе. И снова лицо пророка осветилось славой невидимого, когда он воскликнул: «Вот Агнец Божий!» Эти слова взволновали сердца учеников, но они не понимали их. Что означает имя, которым Иоанн назвал его — Агнец Божий? Иоанн, однако, не объяснил им ничего. Оставив Иоанна, его ученики отправились искать Иисуса. Это были Андрей, брат Симона, и Иоанн Евангелист, первые последователи Христа. В непреодолимом порыве они поспешили вслед за Иисусом, одержимые желанием поговорить с Ним. Их мучил вопрос: «Он ли Мессия?» Иисус знал, что ученики идут за Ним. Это были первые плоды Его служения. Сердце Божественного Учителя наполнилось радостью от того, что эти души откликнулись на Его благодать. Но, обернувшись, Он только спросил их: «Что вам надобно?» Иисус предоставлял им свободу — промолчать и вернуться или рассказать о своем желании. Но они думали только об одном. Только Он занимал их мысли. Они воскликнули: «Равви, где живешь?» В короткой беседе по дороге они не могли получить того, чего так жаждали. Они желали побыть наедине с Иисусом, посидеть у Его ног и послушать Его. Говорит им: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где Он живет, и пробыли у Него день тот. Если бы Иоанн и Андрей были такими же неверующими, как священники и правители, им бы не пришло в голову учиться, сидя у ног Иисуса. Они отправились к Нему как критики, чтобы поспорить с Ним. Так многие люди закрывают себе путь к драгоценным возможностям. Но два ученика поступили не так. Они с радостью откликнулись на призыв Духа Святого, прозвучавший в проповеди Иоанна Крестителя. Теперь же они узнали голос Небесного Учителя. Для них слова Иисуса были полны новизны, мудрости и красоты. Божественный свет озарил учение ветхозаветных писаний. Многогранная истина предстала перед ними в новом свете. Именно смирение, вера и любовь помогают душе принять небесную мудрость. Вера, движимая любовью. Вот ключ к познанию, и всякий любящий знает Бога. Ученик Иоанн был человеком искренним и глубоким, пылким и в то же время склонным к размышлениям. Он начал постигать славу Христа, не мирскую роскошь и могущество, стремиться к которым он был научен, но славу как единородного от Отца, полного благодати и истины. Он был поглощен созерцанием этого удивительного откровения. Андрею хотелось поделиться с кем-нибудь радостью, переполнявшей его сердце. Он пришел к своему брату Симону и воскликнул: «Мы нашли Мессию!» Симону не нужно было ничего повторять. Он тоже слышал проповедь Иоанна Крестителя и поспешил к Спасителю. Христос остановил на нем свой испытывающий взгляд. Порывистый характер Симона, его любящее отзывчивое сердце, его честолюбие и самонадеянность, история его падения, покаяния, его труды и мученическая смерть — все открылось взору Спасителя. И он сказал: «Ты Симон, сын Ионин. Ты наречешься Кифа, что значит камень, Петр». На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: «Иди за мною». Филипп повиновался и также стал его сработником. Филипп позвал Нафанаила, который был свидетелем того момента, когда Иоанн Креститель указал на Иисуса, как на Агнца Божьего. Нафанаил же, увидев Иисуса, был разочарован. Возможно ли? Этот человек, весь вид которого выдает в нем труженика из бедного сословия, Мессия? Но не мог он и отвергнуть Иисуса, потому что слова Иоанна глубоко запали ему в сердце. Когда Филипп отправился искать Нафанаила, тот в тихой роще размышлял над вестью Иоанна и над пророчествами о Мессии. Он молил о том, чтобы ему было открыто, действительно ли тот, о ком пророчествовал Иоанн, является Избавителем. И в ответ на молитву Дух Святой почил на нем, заверяя, что Бог посетил свой народ и воздвиг рог спасения для него. Филипп знал, где его друг, и нашел Нафанаила, молящимся под смоковницей. Они часто молились вместе в этом тихом зеленом убежище. Весть «Мы нашли того, о котором писал Моисей в Законе и Пророке» прозвучала для Нафанаила прямым ответом на его молитву. Но Филипп, вера которого была еще не тверда, добавил с сомнением: «Иисуса, сына Иосифова, из Назарета». В сердце Нафанаила снова возникло предубеждение. Он воскликнул: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп не стал с ним спорить. Он сказал только: «Пойди и посмотри». Иисус, увидев приближающегося к нему Нафанаила, приветствовал его так: «Вот подлинный израильтянин, в котором нет... Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». Удивленный Нафанаил воскликнул: «Почему ты знаешь меня?» Иисус ответил: «Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Этого было достаточно. Божественный Дух, который дал свидетельство Нафанаилу в его уединенной молитве под смоковницей, ныне говорил с ним устами Иисуса. Хотя Нафанаил сомневался и имел некоторое предубеждение, он пришел ко Христу с искренним желанием познать истину, и теперь его желание исполнилось. Его вера превзошла веру того, кто привел его к Иисусу. Он сказал: «Равви, ты Сын Божий, ты Царь Израилев». Если бы Нафанаил обратился за наставлением к раввинам, он никогда не обрел бы Иисуса. Только лично познакомившись с ним и самостоятельно приняв решение, он смог стать его учеником. Так случается и сегодня со многими, кого предрассудки удаляют от блага. Все было бы совсем по-другому, если бы они пошли и посмотрели. До тех пор, пока люди доверяются человеческим авторитетам, они никогда не придут к спасительному познанию истины. Подобно Нафанаилу, каждый человек должен изучать Слово Божье самостоятельно и молиться о том, чтобы Святой Дух просветил его. Увидевший Нафанаила под смоковницей увидит и нас в наших потаенных местах молитвы. Ангелы из обители света никогда не оставят тех, кто смиренно просит о божественном руководстве. С призванием Иоанна, Андрея, Симона, Филиппа и Нафанаила было положено основание христианской церкви. Вначале Иоанн Креститель послал своих двух учеников ко Христу. Один из них, Андрей, нашел своего брата и позвал его к Спасителю. Затем был призван Филипп, который отправился искать Нафанаила. Эти примеры должны научить нас, насколько важно наше личное усилие в привлечении к вере родственников, друзей и соседей. Есть люди, которые всю жизнь считают себя христианами, но никогда не прилагают никаких усилий, чтобы привести хотя бы одну душу к Спасителю. Они оставляют эту работу церкви. Служитель может быть очень хорошо подготовлен к своему призванию, но он не в состоянии сделать того, что Господь поручил рядовым членам церкви. Есть насущная нужда в служении любящих христиан. Многие погибшие души могли бы быть спасены, если бы их ближние, простые люди, приложили усилия для этого. Иные ждут, пока к ним обратятся за помощью. В каждой семье, среди соседей, земляков, везде для миссионеров Христа найдется работа. Если мы христиане, эта работа будет для нас счастьем. Как только человек обращается в веру, в его душе сразу же рождается желание поделиться с другими тем, какого драгоценного друга обрел он в Иисусе. Спасительная и освящающая истина не может быть сокрыта в его сердце. Люди, посвятившие себя Богу, должны стать проводниками света. Бог делает их посредниками в передаче другим своей благодати. Он обещает: «Дарую им и окрестностям холма моего благословение, и дождь буду ниспосылать в свое время. Это будут дожди благословения». Филипп сказал Нафанаилу: «Пойди и посмотри». Он не заставляет его доверяться чужому свидетельству, но предлагает лично познакомиться со Христом. С тех пор, как Иисус вознесся на небо, ученики являются его представителями среди людей, и один из вернейших путей приобщения душ к Христу — выказывать характер Христа в своей повседневной жизни. Наше влияние на других зависит не столько от того, что мы говорим, сколько от того, какие мы. Люди могут спорить с нами и опровергать наши доводы. Они могут сопротивляться нашим аргументам. Но жизнь, исполненная бескорыстной любви, — это доказательство, которое невозможно отрицать. Жизнь, в которой последовательно проявляется кротость Иисуса, — самая великая сила в нашем мире. В учении Христа духовные убеждения и жизненный опыт взаимно подкрепляют друг друга. И всякий, кто принимает это учение, сам становится учителем, действующим божественными методами. Слово Господне, произнесенное тем, кто сам освящается этим словом, обладает животворной силой, привлекающей слушателей и доказывающей его реальность. Когда человек принимает истину из любви к ней, это обязательно проявится в его поведении и даже в тоне голоса. Он возвещает о том, что сам видел, слышал и осязал слово жизни, чтобы другие могли радоваться вместе с ним, узнавая Христа. Свидетельства, произнесенные устами, которых коснулся горящий уголь от жертвенника, становятся для восприимчивого сердца истиной, способной осветить личность. Тот, кто стремится нести свет другим, сам будет благословлен. Это будут дожди благословения. И кто напояет других, тот и сам напоен будет. Бог мог бы спасать грешников и без нашей помощи. Сотрудничать с Ним необходимо нам, дабы выработать характер, подобный Христову. Чтобы радоваться вместе с Ним каждой новой искупленной душе, мы должны участвовать в работе нашего Спасителя. Первое исповедание веры Нафанаилом, столь полное и искреннее, музыкой прозвучало для Иисуса. И он ответил: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, и я видел тебя под смоковницей. Увидишь больше сего». Спаситель с радостью взирал на свой труд, благовествование нищим, исцеление сокрушенных сердцем, освобождение пленников сатаны. Поощряя людей, принявших его драгоценные благословения, Иисус добавил: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». По существу Христос вот что имеет в виду: «На берегу Иордана открылось небо, и Дух спустился ко мне в подобие голубя. Это было знаком того, что я Сын Божий. Если вы поверите в Меня, как в Сына Божьего, ваша вера возродится. Вы увидите небо отверстым, и оно никогда не затворится. Я открыл небо для вас. Ангелы Божьи восходят к небу, чтобы передавать молитвы нуждающихся и скорбящих Отцу Небесному. Спускаясь, Они приносят благословение, надежду, воодушевление, помощь и жизнь сынам человеческим. Путь ангелов Божьих с земли на небо и обратно. Христовы чудеса для сокрушенных и страдающих были совершены силой Божьей через служение ангелов. Каждое благословение приходит к нам от Бога благодаря Христу с помощью небесных посланников. Приняв на себя человеческую природу, наш Спаситель разделил с падшими сыновьями и дочерями Адама всю их долю. А посредством своей божественной природы пребывает одесную престола Всевышнего. И потому Христос является посредником в общении людей с Богом и Бога с людьми.